Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Сегодня 9 июня, воскресенье. Утро, на говорит Москва, 94.8 FM. Доброе утро, здравствуйте. В студии Екатерина Звягинцева
и Виктор Петров. Всем здравствуйте. А вы танцуете по утрам, мне хочется спросить. Вот Витюшка танцует.
Это нервное, только так.
А что ты нервничаешь, котенок? Не нервничай, все хорошо.
Когда меня Катя называет котенок, начинаются проблемы дома. Хватит слушать джингл, давай уже начнем. По традиции с тем полезных и не очень. Погода в Москве шикарная. Говорят, что сегодня будут кратковременные дожди и даже грозы, но пока не наблюдается подобных явлений из окна нашей студии.
Вчера, кстати, над моим домом сгущались тучи, но дождя так и не было.
На меня поплевали вчера с неба. Было такое, что там чуть-чуть...
Три капли упало.
Да, но вот прям говорят, что было в какой-то момент времени, что прям где-то...
Коломенской прошел дождь.
Где-то была гроза. Мы не застали этого, друзья. Поэтому, если кому повезло чуть больше, а я считаю, что в такую жару дождь — это прям наслаждение.
Спасение.
Да. Поэтому мы вам завидуем. Говорят, что вчера из-за грозовых тучек сильно было не просто в Шереметьево, Домодедово и Внуково.
В Шереметьеве, Домодедове и Внукове?
Ну, или так. Но сегодня все уже наладилось.
Вероятность дождя, показывает мой телефон, с 11 до 14 часов 30-40%.
Ну, это не так много, а сейчас, показывает мой телефон, 26 градусов на улице. Прежде чем вы пойдете гулять, я надеюсь, что мы насладимся общением с друг с другом и... Как это? Острой инъекцией адреналина и эмоций сегодняшнее утро будем зажигать мы. Поехали!
А для этого мы напоминаем наши координаты. Аж подохрипел.
СМС 925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер говорит МСК.
Пишите, звоните, вот, будьте активными, призываем прям, не расплавляйтесь на жаре. У нас кондиционер пока не работает, мы специально решили так сделать, чтобы быть так в тонусе.
Да, и начнем мы с тем экологических. Лишь 25% россиян используют пластиковые пакеты повторно. Это опрос ВЦИОМа, и говорят о том, что по данным исследования, из 85% россиян, которые готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, 39% могли бы полностью перестать ими пользоваться, а 46% частично. Кроме того, 70% респондентов считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования заметно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию. Чаще всего при походах в магазин россияне используют пластиковые пакеты, 68%. Для упаковки купленных товаров. Причем 25% респондентов используют пластиковые пакеты повторно, только 25%.
Повторно ты купил что-то, принес домой, отложил пакет в пакет в пакет.
Вот.
Потом пошел в магазин, опять взял из пакета с пакетами пакет.
Друзья, у нас к вам сразу вопрос. Давайте устроим голосование быстренько, бодренько, чтобы началось все побыстрее сегодняшнее утро. Есть ли у вас пакет с пакетами? 495-134-21-35. Да, есть и активно этот пакет с пакетами наполняется. 134-21-36. Нет у меня пакета с пакетами. Пользуюсь, не знаю, в руках ношу продукты. Или у меня многоразовая сумка, все что угодно. Итак, еще
раз. Авоськи, рюкзаки, все что угодно, но не пластиковые пакеты.
Есть ли у вас пакет с пакетами? 134-21-35. Да, есть. У меня нету пакета с пакетами, я пользуюсь только многоразовыми сумками или выбрасываю пакеты сразу, как только прихожу из магазина. 134-21-36. Понеслась у нас с вами небольшой опросик, а пока вам лично задаю вопрос. Хорошо, вы вообще отдаете себе отчет, что это проблема? Ну, то, что у вас много пластиковых пакетов. Как вы с этим боретесь? Боретесь ли вообще? Есть ли у вас подобное желание и подобная потребность бороться? Как, у тебя есть?
Я как покупаю овощи. Там же очень много вот этих пластиковых пакетиков. Угу. Каждую помидорку, я вижу, некоторые люди отдельно складывают в эти пластиковые пакетики. Я наоборот прошу, у меня все отдельно. Угу. У меня, я покупаю 3 черешни, они у меня без пакета. 2 помидорки без пакета. И я на кассе, если это магазин, где взвешивают на кассе, они неизменно хотят положить мне это все в пакет. Я говорю, не надо, не делайте этого. Я же вот попросила же, вот не надо этого делать. Я, тот магазин, в который я хожу, меня уже знают, и там уже не пытаются мои 2 помидорки
сумасшедшая женщина,
банана,
хорошо,
да,
ладно.
И 3 черешни положить в разные пакеты. Вот, но у меня есть холщовая сумка, с которой я стараюсь ходить в магазин. Конечно, такое случается нечасто, я ее все время забываю, поэтому я, конечно же, покупаю пакеты. И у меня есть дома пакет с пакетами. Вот не, грешна, да, пакет с пакетами у меня есть.
Да, мы тут пока готовились к эфиру, господин Кравченко говорит, а у меня нет дома пакет с пакетами. Почему? А у меня потому что чемодан с пакетами. Там.
Не, у него есть диванчик,
да,
который
диванчик открывается. Диванчик открывается, и там пакеты.
Такое тоже. Это тоже тот же самый пакет с пакетами.
Абдулхамид пишет, пакеты только вершина айсберга, бутылки, упаковочная пленка. Я пользуюсь бумажными пакетами. Кстати, по поводу бутылок, в магазинах в Москве начали принимать вторсырье. Стекло, пластик, бутылки, все можно сдавать туда, если вдруг что, если вдруг вы не в курсе.
Я солил капусту по-корейски, положил сверху пакет и прижал. Через 2 месяца пакет растворился. То есть пластик разлагается в корейской в капусте по-корейски. Вот.
Григорий СПБ открыл новый способ, как можно быстро переработать пластик.
За месяц.
Я их под мусор использую, пишет Григорий СПБ. Получается, я использую пакет дважды. Вот мне кажется, что у многих такая штука.
Я тоже использую под мусор.
У меня дома какая ситуация? Смотри, у меня нет пакета с пакетами, потому что пакет... Не так. В пакет с пакетами пакеты больше не вылезали. Вот. Поэтому у меня выделена отдельная полка, куда это все прям прессуется, как только возможно. И не хватает у меня терпения, не знаю, выдержки и так далее, чтобы все это разобрать и выкинуть половину, потому что ничего не нужно. Там же есть, понимаешь, красивенькие пакеты.
То есть какой-нибудь случай особый, ты берешь этот красивенький пакетик и...
Ну, как сказать, я беру.
Даришь подарочек в этом красивеньком пакете. А у меня, кстати, есть тоже отдельное хранилище красивых пакетов, которые мне на день рождения, какие-нибудь подарки или на какие-нибудь праздники, я их храню, чтобы потом, когда я иду на день рождения, нужно же куда-то красиво что-то упаковать. Я вспоминаю, еще у меня есть такие открытки, друзья, надеюсь, вы меня не слушаете, которые я передарю. Ну, если ты даришь деньги, есть такие красивые конверты, они у меня тоже отдельно хранятся, я передариваю конверты и пакеты.
Да, нам предлагают бросить курить, в конце концов, голос совсем охрип. Друзья.
Вот никто не курит, ну, по крайней мере, я.
Ну, и я сегодня тоже на этом самом, на healthy position. Весь пластик можно сдать только с маркировкой 1, 2, 4. Маркировки 5 и 7 принимаются только в 3-4 пунктах по Москве, а магазины грешат упаковками с маркировкой 5, пишет нам Анна.
А я бы даже не знала, что у пакетов есть маркировки.
Ну, там же есть тоже там биоразлагаемый пластик, не биоразлагаемый пластик. Есть прям пластик бронебойный и так далее. Плюс пакеты не все полиэтиленовые, есть акриловые пакеты, например. Они тоже имеют свою маркировку. Это все понятно. Вопрос к вам очень простой. Вы как-то за экологией следите? Ну, в своей жизни вы как-то с этим боретесь или нет? Потому что, ну, есть ощущение, что... Да всем все равно. Разве нет? Разве не так?
Вам все равно или нет? 7373948, код города 495. Ну и не забываем голосовать.
Конечно. Голосование у нас очень простое. Есть ли у вас пакеты с пакетами? 495-134-21-35. Да, есть. 495-134-21-36. Нет у меня пакет с пакетами. И вряд ли когда-то появится. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Вы в эфире.
Не захотел с нами человек говорить.
Абдулхамид предлагает организовать пикет против пакетов с пакетами.
Это какая-то странная штука.
Это скороговорка, пикет против пакетов с пакетами.
Причем мы все наденем пакеты на голову, да, и будем бегать вокруг и кричать: никаких пакетов дома, пакетов с пакетами.
Что?
Я вот...
Предлагаешь я все-таки?
Нет, я вспоминаю, какие могут быть варианты.
Я вспоминаю 90-е, помнишь? Ты помнишь, мальчик, 90-е?
Ну, я, да, немножечко.
У всех были обязательно пакеты для второй обуви. И чем... Не только для второй обуви. Один был для второй обуви, а один для книг. И очень важно было... Это была мода на пакеты. И из «Санта-Барбары», помню, были пакеты. Когда появился сериал «Элена, ребята», с персонажами из этого сериала были пакеты. Из «Титаника» были пакеты с персонажами. И это считалось круто, это была мода на пакеты.
Давай, давай послушаем нашего слушателя, потом расскажешь эту историю. Доброе утро!
Что-то у нас сегодня с машиной.
Да, не работает, не работает.
Так, друзья мои, резко дергаешь?
Нет, я ничего резко не дергаю. Друзья мои, звоним настойчивее. Сегодня машина не на моей стороне. Но звоним настойчивее. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Доброе утро.
Ура.
Доброе.
Меня зовут Михаил из Москвы. Слежу, да, за экологией. Часто езжу на природу, друзьями, там, на рыбалку, на озера. И прежде чем начать что-то там ловить, отдыхать, мы собираем просто мусор в пакеты, которые там собираются на берегу.
Угу.
И возим с собой.
То есть вы не и только свой мусор собираете, но еще и чужой?
Конечно. Потому что, ну, неприятно отдыхать.
Скажите, а дома пакет с пакетами есть, или вы как-то по-другому с этим всем боретесь?
Конечно, есть, как у всех.
Хорошо. А в этом есть какая-то проблема? Ну, вот для вас есть какая-то проблема в этом?
Может быть,
нет, просто,
на бумажные пакеты просто переходить?
Да нет, я думаю, просто выкинуть все, сортировать их.
Ладно, спасибо большое, спасибо большое.
Про сортировку 68-й как раз пишет. Какая разница, особенно у нас, сортировать что-то, когда все равно в одну тухляшку, мусорку сваливают все.
Ну вот да, сейчас с этим тоже борется. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Алло, привет.
Здрасте. Вы в эфире.
Алло.
Да, вас слышно, вы нас слышите?
Только вы не ругайтесь, ладно?
Да. Да, ребят, по-моему, у вас предложение подглючивает, но это уже не важно. Про пакеты. Вы знаете, что в Японии раздельный сбор мусора? Знаете?
Ну да, он много где раздельный, не только в Японии.
Нет, на самом деле там, ну, раздельный сбор мусора, там люди, значит, живут, ну вот ваша квартира, если вы японец, да, она 30 дней в месяц завалена то бутылками, то книжками, то журналами, потому что каждый мусор отдельного типа нужно выносить в отдельный день, да, как бы специально назначенный домоуправлением. Это вот как бы Настя о ножке, да. А потом этот мусор, понимаешь, грузят на корабли, все, ну, все вместе сбрасывают бумагу, стекло там туда-сюда, везут в Китай, который покупает у всего мира этот
мусор.
И в Китае здесь сваливают. Это про экологию, про пластиковые пакеты и так далее. Вот это. Ну, как бы я вот к этому веду, да, что вы хотите стать экологичными вот здесь, вот вы не хотите собирать у себя пакетики, вы не хотите покупать их, да, но дело в том, что это рано или поздно все вместе покидают и отвезут в сибирскую или китайскую тайгу. Ну, в Китае нет тайги, но есть такие места забавные, вот. Это про раздельный сбор, про экологию и так далее. Вы просто видите то, что вам показывают, красивые какие-то вещи.
Да нет, понятное дело, что если его раздельно собирают, это недалеко не факт, что его будут также раздельно обрабатывать. В нашей стране это тоже точно.
Конечно. Да, понимаете, и в следующий раз, например, когда вот вы захотите проговорить на любимую тему Юлии Латыниной или всех демократов, что в Сингапуре нет коррупции, да, позвоните мне, я работал, в отличие от всех демократов в Сингапуре, я гастарбайтер с 25-летним стажем, и я знаю...
И коррупция там все-таки есть?
Конечно, милочка, конечно, конечно. Я расскажу вам методы. Хотите, я вас научу давать взятки в Японии и так далее.
Да, мы когда будем это обсуждать, обязательно.
Обязательно.
Спасибо,
мне
спасибо большое.
Мне прямо интересно, хотел перевести тему, потому что у меня девочка знакомая была неделю в Сингапуре, и она была настолько в восторге от этой страны, она описывала ее историю про то, как там, да, действительно нет коррупции, и вот с чего все началось, и как страна из нищей стала, вышла в топ самых богатых и развивающихся. А вот человек мне хочет прямо рассказать, как же там обойти все законы.
Сортировать мусор нужно учиться. Это не так просто, как кажется. Должна выработаться привычка, так что аргумент все в одну кучу несерьезный. Анна пишет нам.
Евгений говорит, а что вы не вспоминаете про стирку пакетов?
Вот! Это должна была быть следующая тема.
В продолжении этой темы.
Есть еще кто-то, кто стирает пакеты?
Позвоните нам, кто стирает пакеты и использует их повторно. Может, это опрос.
Мне кажется, люди будут бояться этого делать. Позвоните, кто стирает пакеты.
Я стираю и не стыжусь этого. Нужно вот так вот говорить. Нет, я не стираю пакеты. У меня бабуленька стирала вообще всегда. Из-под молока в Казани еще продают не в бутылках, в пластиковых, а именно в пакетиках. Она их вот аккуратно обрезала, и стирала, и приклеивала, как же они сушились вот так вот на кухне.
А зачем они ей нужны были?
Она там какие-то травы потом хранила, еще что-то хранила.
Вы стираете пакеты. Доброе утро, прости, господи. Доброе утро.
Ага, доброе утро. Вот вы знаете, вот в Мировом океане уже у всех крупных рыб, так сказать, ну, внутри там всякий пластик, так сказать. Знаете, вот даже вот в деревнях, вот, ну, у животных, так сказать, вот режут и тоже у желудка, так сказать, у всех пластик.
Так а как с этим бороться-то? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну как, надо на законодательном уровне как бы возвращаться, ну, как к советской упаковке вот этой разлагающейся бумаги, так сказать. Вот,
но ведь не везде может разлагающаяся бумага пригодиться, понимаете? Ну, то есть не везде можно с бумажными пакетами обойтись. Многие продукты невозможно перенести в бумажных пакетах, если они мокрые или что-то еще.
Ну, холщовые сумки, сетки, как вот из теренга. А еще хотел сказать, вы знаете, вот почему все говорят о твердых бытовых отходах, а почему о жидких не говорят? То есть раньше же не было в советское время вот этих химикатов, которые там загрязняют, ну, все. Вот. Надо как-то по возможности как бы...
Надо бороться.
Надо бороться, да. Надо, конечно. Это будет следующая тема, я вам обещаю. Спасибо большое.
Ой, раньше мы жили без целлофановых пакетов, и ничего.
Так, ну а что у вас было? Бумага была или что? Доброе утро, здравствуйте. Вы стираете пакеты? Здрасте.
Доброе утро. Нет, не стираю, конечно.
Молодец.
У меня есть
конкретное
предложение.
Давайте.
Вы понимаете, пока тут трусы на колеса всякие накатывают, байки расскажут про Сингапур, а можно сделать проще. Во-первых, надо возобновить стеклянную стеклотану. И, соответственно, она будет возвращаться. Даже бомжи ее будут собирать и сдавать.
Ну вот сейчас говорят о том, что
вы
магазины
знаете,
как
раз
собирают.
Таки тема той недели этой, что будут устанавливать такие приемники пластиковых бутылок, так, стеклянных
не,
бутылок.
Не надо фантазировать, бред какой-то. Надо пригласить тех же армян, которые всегда собирали. И они откроют киоски и будут принимать. Все будет в порядке. Второе. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим об отходах, надо понять, что такое отходы? Бумаги – это отходы, правильно?
Угу.
Скажите, пожалуйста, что у нас макулатуру прекратили принимать? Вот вы объявите конкурс по радио, где есть приемный пункт макулатуры.
Вам что? Настя Аношко скажет, она все время туда отвозит. А, вот у нас очень много макулатуры.
Нет, я вам конкретно говорю, пускай вам службы скажут. Вот один человек знает тысячи. Когда я был молодой, но даже в школе мы ходили, собирали макулатуру. И сдавали там какие-то книги, давали. Но это не важно. Понимаете? Вот сейчас вся та бумага, та реклама, да газеты, все что угодно, они просто выбрасываются вместе с этим делом. И когда у нас говорят про культуру сбора, начинаются какие-то там размышлизмы невероятные. Вот пути, причем эти пути можно начать завтра, для этого ничего не надо. И еще один вопрос. Понимаете, в чем дело? Когда вот говорят пакеты в магазинах, правильно? Угу. Проблема. Почему не выдавать авоськи? Вы знаете, что такое авоська, да?
Ну, такой сетчатый пакетик, да.
Да! И все. Понимаете?
Но ведь это тоже, ну, вы понимаете, придется с этими авоськами ходить тогда везде. Или
не обязательно. Эта авоська может стоить 10 рублей, она очень дешевая. Кто хочет, ходит.
Тогда дома будут авоськи с авоськами, вы понимаете, да?
Почему это называется авоськой? Можем объяснить?
Да, давайте.
Дело в том, что оно практически места в кармане не занимает. Вот когда я бы опять был молодой, никто портфели практически не носил, редкие люди были. Но все в карманах было авось. Увидел молоко, купил. Нет проблем.
Нужно сделать популяризация авосик, да?
Да. И можно еще одно конкретное предложение?
Давайте быстренько. Вот
трепа. Что надо сделать? Надо часть продуктов, ту, которую можно, перевести в бумажную упаковку. Как и было.
Ну тогда будут леса страдать.
Так нет, страдать никто не будет. Я вам объясню почему. Потому что если вы наладите сбор вот этой бумаги, вы будете из этой бумаги снова делать бумагу. Это, кстати, гораздо выгоднее, чем из леса.
Мы вас поняли.
Спасибо, 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 спасибо.
В прошлом году макулатуру сдавал в Москве Ферганский проезд. Павел, а вот кто интересовался, где сдавать макулатуру, в Ферганском проезде есть пункт сбора.
А, я знаю, что есть многие сейчас фирмы, и очень модные сейчас, из крафтовой бумаги делают даже рюкзаки. Вот именно такой крафтовой бумаги, который там, больше половины всего того, что там используется, это вторичный продукт.
На самом деле... Сейчас идет такая кампания, все за экологию и так далее, и крафтовая бумага сейчас очень популярна, и те же самые авоськи, и они тоже как элемент какой-то моды, ты видел, их же делают разноцветными, очень модные блогеры ходят.
Это оранжевая авоська.
Надо еще более популяризировать.
Да, у нас, напомню, у нас продолжается опрос, есть ли у вас пакет с пакетами, 134-21-35, да, есть пакет с пакетами, 134-21-36, нет у меня пакет с пакетами, и не планирую такой заводить, а пока давай послушаем наших уважаемых. Я думаю, что на этом мы остановимся. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Владимир.
Владимир,
пакет
да.
С пакетами есть. По поводу бумаги. Пробовал как-то в прошлом году. Несколько раз пробовал. Ну, такая цена прямо смешная. По поводу бумаги, макулатуры я имею в виду.
Ну, сдавать.
Собирал у себя в машине, собрал ту коробку, и это все... Ну, приезжаешь, и прямо как-то грустно даже. Не то, что заработать на этом хотел, но там буквально пару здоровых коробок, и как-то 50 рублей предложили. Ну, взвесили все, говорят, вот на 50 рублей. Отдал я им эти 50 рублей, говорю, не надо мне эти деньги. Но возить после этого...
Дороже.
Так, вы понимаете, тут же есть кое-что дороже, чем деньги. Вы, по сути, сдаете на вторсырье то, что и так будет тогда где-то помусорено. То есть вы таким образом помогаете очистить природушку?
Да понимаю, я вам и говорю, я ж не хотел на этом заработать. Но тем не менее, хотя бы какой-то транспортный, что ли, в этот... Я неделю возил в этом в машине, собирал, оттуда собирал, отсюда собирал. Соответственно, не выкидывал, выбирал что-то, именно бумагу.
А мы вас будем хвалить.
Вот это не надо, картон вроде не сильно... ценится, это тоже не сильно, не надо было бы, типа, вести, говорят, это, ну, ладно уж, возьмем. И после этого как-то немножко, да, я нормально отношусь к экологии, я нормально, по возможности я стараюсь.
Спасибо вам большое, и мы вас хвалим. Может быть, наша похвала вам скрасит как-то
пахлава,
это утро. Пахлава и похвала.
Доброе утро, здравствуйте. Как вы боретесь с пакетами в пакетах?
Добрый день.
Добрый.
Ну вот два звонящих передо мной, но вот им премию бы выдать, это истину люди говорят, они душой, понимаете, за экологию. А вот Медведев и вся эта вокруг него, Комарилья, они в другом мире живут. Так просто этот вопрос наладить. А пионеры сдавали, просто молодые люди, ученики, да и взрослые носили все это. Никто никого не заставлял и денег не просили, понимаете, им там книжку в ответ какую-то дарили, либо еще что-то.
Так, расскажите, пожалуйста, как это сделать сейчас? Окей, мы можем наладить раздельный сбор мусора, правильно? Ну, да. какие сейчас логичные варианты? Мы наладили, значит, хорошо, пластик у нас сдается отдельно, бумага, картон сдается отдельно, весь неперерабатываемый мусор сдается там в третью ячейку. Ну, а что дальше-то?
Ну вот я и говорю, надо вот тех, кто зажрался наверху, всех выгнать и нормальных людей туда. Вот как по радио говорят, вроде бы истину, а там нас-то не слышат. Там они просто зажрались и такие простые вопросы не могут решить.
Спасибо, спасибо большое. Давай подводить итоги голосования. Ну что, пакеты с пакетами?
У 100%.
Нет, у 89%. 11%, видимо, не знаю, авоськи с авоськами у них.
А меня вот удивляет то, что парни ходят с авоськами. Доктор Хмутовский пишет: хожу с фиолетовой эластичной авоськой уже лет 5, и это божественно. А Олег Бородин пишет, что авоська очень удобна и компактна, даже 3 пакета. Это
ну, и опять спрашиваю, а как в авоську положишь, например, ягоды? Ну, там, видимо, должна быть какой-то маленькая микроавоська для того, чтобы можно было носить мелкодисперсные продукты.
Нет, у нас новости,
пока.
Пам-пам-пам! Это Витюша Петров.
Это Катечка Зверинцева. Всем доброе утро, кто присоединился только сейчас. Это утро на, говорит, Москва, 94.8 FM. Здесь мы обсуждаем новости, накопившиеся за неделю, но стараемся все-таки быть более актуальными и брать события последних дней, ночи, часов, минут. И как раз об этом сейчас мы и поговорим. Минпросвещение не планирует вводить новые предметы в школах. Министерство просвещения Российской Федерации сказало, что опровергнуло, в общем, информацию о том, что в российских школах могут появиться уроки семейных
Почему
ценностей.
Почему эта тема поднималась? Потому что Анна Кузнецова на экономическом форуме заявила, что уроки семейных ценностей должны быть введены во всех образовательных учреждениях. Она напомнила, что в России действует программа «Десятилетие детства», и, мол, можно бы ввести еще какие-то предметы новые в школах. А вот Минпросвещение говорит, что не нужны никакие новые предметы на данный момент. Уже все укомплектовано, все как есть хорошо, нас устраивает. А устраивает ли вас?
Да, вот устраивает ли вас, это вопрос, который сейчас волнует нас. И на самом деле здесь такой момент двоякий, то есть... Устраивает ли вас, понятно, нужно ли что-то менять, понятно. Давай сделаем опросик, еще один небольшой, тоже на два вопроса. 134-21-35. Нужно менять предметы в школах.
Добавлять новое.
Добавлять что-то, убрать или как-то по-другому. Менять предмет, ну, вот этот меню образовательное нужно менять. И второе, 134-21-36, не нужно менять ничего, все и так хорошо. Оставьте, пожалуйста, пусть дети учатся по привычной схеме. А меня еще интересует такой вопрос. Ну окей, хорошо, вот этот предмет семейных ценностей, я еще как-то могу пережить того, что его не будет? Ну и как-нибудь смогу, наверное. Меня интересуют больше такие вещи. А может быть, все-таки смысл есть убрать там несколько предметов, которые прям совсем как-то не
Труды нужны. У мальчиков.
Нет, труды у мальчиков-то они еще нужны. Я говорю про там ОБЖ, например, как предмет. Как вот отдельный предмет. У меня ОБЖ было 4 года. За все это время, вот мамой клянусь, на этом предмете мы больше списывали алгебру, потому что было очень удобно.
Я тебя понимаю, потому что мы делали ровно то же самое, потому что у нас был учитель, мы еще как развлекались, он через каждое слово говорил «так ведь да». И мы считали, сколько за урок он произнесет это слово «паразит», «так ведь да», «так ведь да». Он был не помню, из какой-то, то ли из Мариэл, то ли еще откуда-то. У него был такой еще акцент интересный. И вот это так, да, это было очень смешно. Мы вот этим занимались. Либо списывали, да, алгебру или геометрию. Вот, все, что не успели сделать дома.
В общем,
дома.
Бесполезных предметов много. А может быть, есть смысл дать возможность какого-то модульного обучения? Господи, пофантазируем. Давайте пофантазируем вместе с вами. 495...
Деревенский парень говорит, что польза была оставить, ОБЖ оставить или что оставить?
Так польза была оставить.
Какая польза?
495-7373-94-8, это телефон прямого эфира. Звоните, давайте порассуждаем, какие предметы в школе вы бы убрали, какие добавили, может быть,
ничего бы не убрали. У вас есть какие-то инновационные идеи?
Да, инновационные идеи, мы всем рады, все готовы выслушать. 925-88-88-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Алло, здрасте, деревенский парень.
Деревенский
не
парень.
Не понимаете вы меня.
Давайте.
Смотрите, Екатерина списывала там геометрию. Разве это плохо? Неплохо.
Ага, вот в чем польза.
Так свободный час куда лучше?
А?
Свободный час тогда куда лучше? Екатерина Звягинцева за эту часть больше сделает, чем просто спишет алгебру.
Не, ну как, когда детям-то, ну как же хорошо-то, ну все, ну пусть будет, что плохого, я ничего плохого так, в этом не вижу.
А что-то новое нужно добавлять, тот же предмет урок семейных ценностей?
Ну, ребят, ну кто кроме родителей даст какие-то семейные ценности, больше, чем у меня в семье? Я учителю скажу, да, если там в школе, не буду говорить, когда ребенок пришел и говорит, папа, что такое, лучше бы тебя об занавеску вытерли, ну это что такое?
Мы вас поняли, ничего.
Я понял, спасибо. Мы вас поняли, но это странно.
Удачи, ребят.
Спасибо.
Григорий СПБ пишет, труда и так уже нет, отменить нужно еще искусство и пение. Труда нет, оно называется как-то по-другому, переформатировали название, как технологии, что ли.
Да, 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 но подождите, искусство и пение, ну, не...
Рисование не надо отменять, вообще пение, ну, как-то, уроки музыки.
Повиси, я помню, Даша Кнора хотела выйти к нам в эфир и сказать какую-то сакраментальную вещь. Прям повиси чуть-чуть, прям сейчас быстро.
Я немножко сделаю анонс, потому что мы обсуждали, что можно новое ввести, и я разговариваю, я еще преподаю йогу, и поэтому я веду йогу для детей. И мне дети, подростки с 11 до 14 лет, они все говорят, почему у нас в рамках уроков физкультуры не ввели бы хотя бы раз в неделю урок йоги. Вот, и Евгений, подключите нам, пожалуйста, Дарью Кноры. Да.
Даша очень хотела об этом рассказать. Привет.
Доброе утро всем. Здравствуйте.
Кто соскучился по Даше?
Я пришла пропагандировать йогу. Я сразу прошу прощения за излишний восторг неофита, потому что я йогой занимаюсь меньше года, наверное, с неподражаемой...
Ну, хватит, тихо.
Екатерина Звягинцова. Ну, правда, Катя однажды пришла...
И Катя за эту рекламу даже и не платила, если что.
Нет, это все.
Да, я сама готова платить за рекламу Кате Звягинцевой. Как и все, я уверена, что, как и большинство из вас, я раньше думала про йогу как про нечто такое странное, как, ну, знаешь, какая-то секта. Люди в белых...
В белых одеяниях. Чалме.
Да-да-да. Застывают в воздухе и пытаются поймать энергию космоса. От этого немножко подташнивало, и однажды Катя пришла к нам на работу и поставила нас там, вот пятерых коллег, в шеренгу и показала нам мастер-класс.
Разминочку просто мы сделали.
15 минут, все. После этого я пошла к Кате на тренировку, и с тех пор я занимаюсь йогой, и я поняла, что это совершенно не про какую-то энергию и прочее. Это прекрасная тренировка, это укрепление всех групп мышц, это дыхание, это упражнение на развитие голосовых связок, если вы вот вспомните мантру ОМ. Это ровно то, что я, например, делаю с нашим преподавателем по технике речи, который занимается в том числе и раскрытием голосовых связок, ну, поскольку для новостника и для ведущего это очень важно. Вот, то есть это на самом деле тренировка всего практически. Ну и да, и как бонус, безусловно, это и, не знаю, упражнения со своим там балансом, спокойствием, выравниванием.
Мне кажется, старшеклассникам, если вводить йогу, вообще перед экзаменами было бы отлично.
Да, это правда.
Они бы так не нервничали, они бы подышали дыхание Уджая и уже бы успокоились.
Ну, собственно говоря, это ни для кого не секрет. Любой врач вам скажет, что дыхание помогает восстановить баланс, спокойствие, как-то уравновесить сердечные ритмы и так далее. Поэтому я считаю, что йога — это просто... Мне все врачи, вот невропатолог мне очень-очень давно сказал, что для девушек, вообще для женщин там после 20, особенно для вот женщин, с субтильным телосложением, вот с мигренями постоянными, вот таких вот болезненных девушек, типа меня, вообще только йога. Никакого вот этого спортзала, никаких вот этих силовых тренировок, как я пыталась себя заставить ходить в зал с тренером, с грифом, там вот эти приседы. Это ужас. Меня еще потом на 5 лет отбросило, да, от спорта. Так что я благодарна йоге и Екатерине Звягинцевой.
Спасибо, Дашуленька.
Всё, я всех, надеюсь, уговорила.
Это была какая-то нативная реклама, да, посреди утреннего шоу?
Мы не сговаривались, честно.
Долго-долго.
Аккуратно встроенная реклама.
Это была Дарья Кнора. Спасибо большое.
Пока.
А вот люди уже начали интересоваться, где я преподаю. Даша, сработала твоя реклама. На самом деле, друзья, мы обсуждаем то, что Минпросвещение не планирует вводить новые предметы в школах, но мы предлагаем свои какие-то истории. Вот мы с Дашей предлагаем ввести для школьников обязательно раз в неделю в рамках уроков физкультуры вводить йогу с 11 до 17 лет. У ученикам, мне кажется, это будет очень полезно. Нет?
Ну, наверное. У нас идет голосование, напомню, друзья, давайте тоже присоединяйтесь.
Айрат пишет. Вот его я тоже прям поддерживаю. Можно было бы вести обучение на водительское удостоверение, но обязательно по желанию. К слову, по итогу такой программы получил удостоверение тракториста-машиниста.
Молодец.
Это здорово.
Дай договорю. Хорошо, давай, у нас голосование идет, друзья мои. Катечка не дает мне возможность сказать, я сейчас скажу все равно. Итак, нужно ли что-то менять в школах? 134, 21, 35. Да, нужно менять предметы, нужно делать какие-то изменения, чтобы образование стало современным. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Ничего не надо менять, у нас все хорошо, все
идеальная
устраивает.
Система образования.
Идеальная система, да, давайте оставим все как есть. Что у нас еще? Я хочу поговорить. Мне не хватало, знаешь, каких предметов? Таких прикладных, типа, основы бизнеса, основы какого-то, не знаю, конкуренции. Вот когда тебя готовят не к тому, что ты будешь всю жизнь пахать на заводе, да, а к тому, что ты можешь там что-то придумывать, что-то вольно излагать свои идеи, мысли, какого-то стартапера.
Подожди, стартаперы, а что будут люди, которые это продают? Если это все всему будут в школе обучать, потом кто будет покупать эти курсы?
Ну, ты в школе не объяснишь там молодому поколению это все в таком формате, чтобы пострадал бизнес, который все это продает. Но все-таки мне кажется, что... Последние лет 30, как уже, есть смысл что-то менять в образовании. Разве нет?
В школе нужно обучать счету, письму и закону Божьему. Остальное все вольнодумство, пишет великий немой.
Ну, возможно, да, но я не хочу жить в мире с такой школой. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это капитан Очевидность. А вот у меня маленький вопросик по поводу, вот кто будет обучать этому стартапингу и бизнесу? Вот это какие-нибудь там училки, которые никогда и 500 000 рублей в руках не держали? Вот это
вот
какие-то люди, которые
вопрос,
бизнесом никогда
смотрите,
не занимались?
Здесь, я думаю, можно придумать такую историю. Раз в неделю в школу приглашать на просто, я не знаю, как это... на началах, на общественных каких-нибудь бизнесменов или коучеров и так далее. Или раз в месяц. Нет, лучше раз
даже
в неделю.
Даже не так. На класс из 30 человек у какого-то из учеников наверняка там будет родители заниматься
бизнесом.
Вещами,
и пусть он приходит
вещами, да.
Рассказывать.
Пусть они приходят и рассказывают. Хотя бы так. Хотя бы просто, чтобы это был какой-то внеклассный.
Но это тогда, вы же понимаете, что это тогда не будет системным, потому что а вдруг этого родителя не найдется. Да, так у нас
да никто уже не говорит о системе. Говорят просто о возможности того, чтобы хоть что-то менялось в этом плане. Ну вы согласны, что...
Я, например, точно знаю, что если ввести раз в неделю йогу для школьников...
Господи, она все про йогу.
Ну нет, я просто знаю, что есть преподаватели, которые готовы за бесплатно раз в неделю преподавать школьникам. Я бы сама ходила за бесплатно. Дали бы мне введение какую-нибудь школу одну, я бы туда ходила.
В целях вовлечения в свою тоталитарную секту, конечно, за бесплатно все пойдут.
Это не в секту. Ну что вы такое несете?
Это шутка. Я прекрасно понимаю, что не каждая секция йоги – это секта, и не каждая секта – это секция йоги. Вот. Просто смотрите. Вы же понимаете, что все это будет утверждать Министерство образования. Если вы им скажете, что это будет там на общественных началах, там какие-то люди самоорганизуются, они скажут, не, ребят, мы так не работаем, давайте четкий план, вот у нас должно быть в штатном расписании единицы, у него должен быть оклад, должен быть какой-то там, я не знаю, как называется, сертификат, что он действительно имеет возможность преподавать бизнес, а не, скажем так, физику, да, или там иностранный язык. И вот тогда мы, дескать, только его туда включим, или включим, как это
включим.
Правильно?
Вы все правильно сказали, да.
Я с первого раза правильно сказал?
Да.
Я тоже всегда буду радуюсь, всегда-всегда.
Да, значит, в этом случае, да, может быть, появится, но кто появится, какой нормальный бизнес-тренер, действительно, который может чему-то научить, пойдет учить вот этих детей, во-первых, за копейки или почти бесплатно, как вы говорите, да, а во-вторых, с практически никакой отдачей, потому что для детей это навязанный урок. Они же не люди, которые сами пришли, сами заплатили за бизнес-тренинг, сидят, слушают, записывают каждое слово и пытаются понять. А они люди, которых загнали в школу, которых сдали в школу для того, чтобы сделать из них верноподданных, для того, чтобы они не сомневались, что живут в лучшей стране и что это власть самая
так лучшая. Давайте менять эту систему. Ведь все это можно поменять.
Если вы будете менять эту систему, то для начала вам надо стать хотя бы депутатом Верховного, ой, как это у нас, Госдумы.
Мосгордумы, вот, либо Госдумы, если мы с Москвы начинаем.
Госдумы. Вот, как минимум. И хотя бы выходить с законодательной инициативой, потому что вы говорите, давайте менять систему, но то, что вы говорите, это примерно как либо благопожелание, либо призыв к революции.
Спасибо, спасибо большое. Я понял, я вижу этот вектор.
524. Сделать разделение предметов с 9 класса. Гуманитарии, технарии. Ненавидел алгебру, геометрию и химию. Зачем мучить народ? Реутовчанин, кстати, сейчас во многих школах так и делают. Их уже делят. Но не во всех.
Он деревенский парень, советует вместо уроков урок «Радио говорит Москва». И политика, и новости, и детские передачи, спорт, и музыка, и многое другое включать во всех детсадах, школах и вузах. У нас 16+, и там есть проблемы, потому что у нас как бы не всегда темы доступные для детей. Доброе утро, здравствуйте. Как вы думаете, что стоит менять в школах?
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Вы знаете, я 65-го года рождения, поэтому выучился в советской школе еще. Вот. После этого у меня старшему ребенку 33 года, они уже выучились в российской школе. Ну и сейчас будут учиться еще мелким. Так вот, я увидел то, что для меня по выходу из школы было нормально знать, вот моим детям это уже было на уровне какого-то там супер чего-то там. То есть тех нормальных знаний, которые я получал, они не получают. И они этого не знают. Мне кажется, что если убрать идеологическую составляющую, то хорошо вернуть просто советские курсы. Убрать все эти москвоведения, религии и прочие ОБЖ, а вернуть астрономию, ну и прочие другие нормальные науки, которые именно делают ребенка умнее и...
Мы вас поняли.
Спасибо. Спасибо большое.
Вернуть советскую систему образования.
Ну, в советской системе образования же тоже были свои проблемы. Это же все не так просто.
Вы всерьез полагаете, что этот крендель, очевидно, сдержавший в руках 500 000, способен грамотно и квалифицированно научить чему-нибудь? В Госдуме я нагляделся на таких держащих в руках, так как они слово правильно произнести не могут, хотя держали и поболее, чем 500 000. Отработал в Госдуме 10 лет, пишет Михаил, Москва.
Да, проблема-то, смотрите, дело не в том, чтобы ввести прям бизнес-коучинг, да, чтобы там дети понимали, откуда и как ведется бизнес. Проблема в том, что большинство предметов не прикладные. Большинство предметов, которые вам дают в школе, они, ну, учат вас считать, писать, окей, знать историю, все что угодно, но в них ты не видишь в них какого-то смысла, пока этим не начинаешь пользоваться во взрослой жизни. Хотелось бы этих моментов, конечно, избегать. Доброе утро, здравствуйте. Что у нас со школой? Как думаете, есть смысл что-то поменять?
Да, здравствуйте. Знаете, я бы, ну, вот ввел, вот логика была представлена. Сейчас вот впору вводить здоровый образ жизни, да, ЗОЖ, так сказать, потому что как в втором классе все уже как больные дети. То есть о вреде пьянства, вот этих фастфудах и прочих рассказывал. Вот, ну, черчение ввел бы, так сказать, который тоже...
Черчение же вроде бы есть в школах сейчас, нет? Убрали?
Я не помню, но НВП вот можно, ну, и как бы дежурство вот в классе, так сказать, какое трудовое воспитание, то есть должно быть.
Трудовое воспитание, мы вас поняли. А это не все внеклассные какие-то программы? Ну, у вас были в школе внеклассные, вот у нас было внеклассное чтение и внеклассный урок.
Внеклассное что-то было, но в основном это было какой-то тусыч больше, чем...
У нас были внеклассные уроки, у нас очень прекрасная наша преподавательница Марина Анатольевна, наш классный руководитель, она проводила с нами какие-то беседы, вот когда мы были подростками, она очень классно с нами разговаривала и на тему наркотиков, причем это было все ненавязчиво, она брала там какие-то интересные темы и просто с нами разговаривала, как со взрослыми, на равных, обсуждала взросление мальчиков и девочек, отношения и так далее. И она, это была ее инициатива, она ставила сама эти классные там часы, хотя там раз в неделю надо было проводить, она могла с нами 3 раза в неделю общаться, она с нами разговаривала как на равных. Но нам просто повезло, я не думаю, что у современных школьников есть такие же классные руководители, как у нас. Не знаю.
У меня не было такого. То есть со мной никто не пытался разговаривать по поводу, тем более уж точно, отношений между
вот
там,
мальчиком
и
девочкой. Вот с нами
разговаривали. И, наверное...
Я понимаю, как им тяжело самим учителям такие темы поднимать.
Да, и то есть и, там уроков полового воспитания не было. Возможно, их нужно ввести, тем более, что... Хотя, понимаешь, что штука? Если бы это делали там 20 лет назад, это можно было бы понять, и это можно было как-то с этим мириться.
Потому что не было интернета.
Да, не было такого большого количества информации в таком близком доступе. Сейчас большинство детей, то, что они хотят узнать, они могут узнать сами. Проблема в том, что ребенок сам не знает, что он хочет узнать. Вот. Разве не так?
135-й, что вам в школе преподавали о наркотиках, о вреде наркотику нам рассказывали? 135-й, не передергивайте, пожалуйста, вы же все поняли.
Все, обиделась.
Ну, конечно. Мне кажется, надо вместо истории вести историю искусств. История, но с другого ракурса.
Возможно, возможно. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, можно я сначала начну с вопроса к вам?
Давайте.
Скажите, вы журналистику уже кончали, да?
У меня были связи с общественностью.
Я вертолет строить должен,
скажите,
ничего
страшного. Вот с того времени, как вы вышли из школы, вы что-нибудь про алгебру слышали?
Да.
Правда? Вы как-то применяли в своей работе?
Ну, я говорю, я 2 года строил вертолеты. Я прям...
Ну, это пожалуйста. Но дело в том, что, понимаете, надо сейчас отдать должное тому, что проблема, в общем-то, развивается в двух направлениях. Сельские школы и городские. С сельскими отдельный разговор, с городскими. Если у человека не идет алгебра, геометрия, но может он у него способности к чему-то еще, его надо убирать из этой школы или из этого класса. Пускай будут гуманитарии, пускай будут техники. Какой смысл, вот если человек поступает, понимаете, на, ну, я не знаю, на режиссерский факультет в ГИКа, знать ему геометрию и алгебру? Не надо, понимаете? И на базе этого, вот я говорю только про город, создать несколько иную систему обучения, попытаться найти способности у людей, а не гнобить их. Если человек не может сдать экзамен по алгебре, это катастрофа. Вот сейчас вот ЕГЭ не сдал, все.
Ну,
а если он талантливый художник? И второй вопрос, очень важный вопрос, это сельские школы. Там такая игра уже не получится, потому что там в основном мало детей. И вот тут, на мой взгляд, очень важно вести такое стипендиатство. То есть 2 раза в год приезжают специальные люди, которые беседуют с этими учениками, видят, есть способности. Очень хорошо. В областном центре создать специальные такие колледжи с проживанием, чтобы можно было забрать ребенка там из 8-9 класса, привезти, пробовать разбивать способности. Тогда у нас страна талантов будет, а не идиотов, понимаете? А получается так, он сидит там до 10-го, до 11-го класса в деревне, ну, сами понимаете, что у него с головой. У него разрывается голова между интернетом и тем, что он видит в реальности.
Мы вас поняли.
Я понял, спасибо большое, да.
А что, хорошая идея, что мне нравится.
Да, ну, кстати... Ну,
как еще бы ее реализовать?
Мы опять же подходим к модульности, да, какой-то. То есть, есть ли смысл давать возможность ребенку выбора своего собственного будущего, начиная там с 6 класса. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Михаил,
давайте мы плясать от начала, так сказать. Если вы подойдете к любой школе, вы увидите, что написано «Общая образовательная школа». Я правильно говорю?
Да.
Поэтому она должна давать общее образование. Общее должно быть выделено конкретные государством предметы, так, которые должны изучаться. Это базовые предметы. Следующее. Должно быть дифференцированное обучение. А я думаю, не надо разъяснять слово дифференциация.
Да, да, все хорошо.
Не надо. Тогда все хорошо, я понял. Значит, должны отделяться на определенном уровне ученики. То есть выкинуть вот это, что у нас должно быть 10-11-классное образование, и так думаю, это... После 8-9, как сейчас, класса должны дети уходить в зависимости от способностей в техникумы, подчеркиваю, техникумы, ПТУ, профтехучилище. И уже в 10-11 по новой схеме должно обучаться максимум 50% тех, которые 9 классов закончили. И... Только подобная система разделения, как это, кстати, делается в той же самой Германии. Подсчитайте опыт разделение и обучение в Германии, только тогда всех учить и тащить до 11 класса, а потом все бегут с ЕГЭ получать так называемое, подчеркиваю в кавычках, так называемое высшее образование, это абсолютно не надо. Пример тому, извините, Виктор, это вы.
Я, да, да. Почему?
Почему? Объясняю. Зачем вы заканчивали мои?
А, ну, потому что в тот момент времени я хотел...
10 секунд строить... у вас.
10 секунд. Да. Хотел, короче, заниматься вертолетами, правда. Потом разочаровался в этой профессии и ушел в другую сторону. Но сейчас спасибо большое. Я думаю, что мы потом, если что, еще с вами, Михаил Иванович, это все обсудим. А у нас новости. Поехали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Если на радио «Говорит Москва» когда-то появится класс коррекции, она станет его старостой. Екатерина Звягинцева, доброе утро.
Я не знаю, как на это реагировать. Это Виктор Петров. Он меня только что обозвал тупенькой.
Не-не-не-не.
Класс коррекции для не очень умных ребят.
Нет, я не сказал, что ты тупенькая. Я сказал, что ты ответственная, понимаешь? Староста.
Для класс коррекции. Я припомню это Виктору еще. Всем доброе утро, друзья. Если вы к нам только подключились, почему класс коррекции, почему вообще школа? Потому что мы обсуждали в предыдущей получасовке историю о том, что Минпросвещение не планирует вводить новые предметы в школах. А мы с вами обсуждали, вообще, может быть, все-таки нужно новые предметы вводить,
да,
или не 50, нужно.
50 на 50 распределились голоса. По нашему голосованию 50% считают, что нужно что-то менять, 50% что вообще не надо ничего менять.
И судя по вашим звонкам и судя по вашим сообщениям, тоже так это происходит, вы говорите, что вот Вайлдер, например, пишет, нельзя делить на гуманитарных и негуманитарных. Выбор человек может сделать где-то в 20 лет, а фундамент должен быть прочным через преодоление геометрии и ставится характер. 74-я Ирина пишет, что говорите, зачем вам математика с черчением? Да кто из молодых может элементарно рассчитать, на каком расстоянии отверстие для карниза насверлить? Вот для чего нужна геометрия и черчение. Коман пишет, нет, будущего режиссера не стоит лишать алгебры, иначе как он не сможет поставить фильм или спектакль о выдающихся физиках или математиках.
Ну, давайте распределять как-то по-другому, да, то есть мне понравился комментарий Михаила Ивановича по поводу того, что до 9 класса у всех должно быть какое-то общее образование, а потом более-менее специально.
В 10-11 делить, либо, как уже один из наших слушателей предлагал, все-таки отправлять в колледж, ПТУ и так далее, именно... видит человек способен технически, то тогда и...
Ну, я не согласен, что это должно быть именно так, что после 9 класса все должны куда-то расходиться. Я думаю, что все-таки это должно быть просто перераспределение ресурсов внутри школы.
Согласна. У нас считалось, если человек уходит после 9 класса, такой негласный, значит, он такой, ну, так себе, он идет в учагу, вот это говорю, в учагу.
Ну, это все дело в том, как это обозвать, понимаешь, если ты называешь это техникум, это да, а если колледж?
Колледж,
а?
У нас и все училища стали колледжами, но... толку от этого, не знаю.
Да, давайте переходим к более насущным проблемам. Следующая тема. Мы продолжаем следить за судьбой Ивана Голунова, и сейчас журналиста уже посадили под домашний арест. Его дело забрали выше инстанции, чтобы обеспечить прозрачность разбирательства, и хотели спросить у вас, друзья, как вообще, как вы считаете, вот этот домашний арест, это надолго? Ну, и вообще, это хорошо
или это такая маленькая победа, да, то есть это... журналистов, маленькая победа юристов, то, что его не в СИЗО отправили, а все-таки под домашний арест, и хотя, кажется, да, глава СПЧ Михаил Федотов говорит, что вообще в домашнем аресте Голунову нет никакой необходимости невиновного человека сажать под домашний арест незаконно, данное дело нуждается в том, чтобы общественность проверила каждый шаг, сделанный следствием, сказал Федотов, он добавил, что члены СПЧ занимаются этим вопросом. Вот.
Доброе утро, здравствуйте. У нас уже посыпались звонки. Доброе утро.
Доброе утро, капитан Очевидность снова.
Капитан, здрасте.
Вот.
По поводу Голунова, да?
Да, давайте прям быстренько, чтобы мы успели.
Окей. Если совсем быстренько, то ему очень повезло. Могли бы ведь убить, но не убили же, а всего лишь попытались посадить.
То есть в нашем, уже мы в нашей России, мы в нашем обществе
благодарны за то, что
не убили.
Он должен, да, должен восхвалять всех, кого надо, кто его там мог бы убить, но не убил. Ведь вспомните, был же такой господин Кашин, да, его очень жестоко избили, а могли бы и забить до смерти. Ну вот, а с Голуновым, смотрите, у него там вот под правым глазом я вижу фингал вроде как, да, вот на видеосъемке, или там какое-то потемнение, я не знаю. Но вроде как ни одного пальца ему не оторвали.
Говорят, вот, перелом ребер и непонятно еще, сотрясение.
А потом опровергают перелом ребер, вот, так что кто там что говорит, пока не ясно. Пока, знаете, я как Фома неверующий, пока сам персты не вложу в раны Голунова, я не поверю, что там перелом или отсутствие перелома. Я не верю ни в то, ни в другое. Я считаю, что нужно убедиться. Вот, но
так вообще, а вообще этот домашний арест, это хорошо? Ну, то есть это...
В его случае.
Вы знаете, вам любой человек, связанный с адвокатурой, скажет, что домашний арест это гораздо лучше, чем содержание в изоляторе временного содержания.
Ну, это понятно.
Вот, в том числе на перспективах дела лучше. Вот. Но я сегодня читал статью на Фонтанке, очень интересную, всем рекомендую, как раз по делу Голунова. И там очень интересные нестыковки в его деле. То есть у него как-то там получается, что некоторые следствия были, вернее, некоторые действия, вроде, ну, насколько я понял эту статью, вроде как были проведены еще до того, как его то ли задержали, то ли возбудили дело. В общем, налицо какие-то процессуальные, не то чтобы нарушения, но нестыковки так уж точно. Так что я думаю, мы еще очень много интересного по этому делу услышим.
Да, и на «Медузе» там очень много про эти нестыковки и про то, что на экспертизу не... забрали как-то срезы с пальцев рук, чтобы проверить
причем
содержание
там же
наркотиков. Причем
там же была вообще с двух сторон разная информация. То есть сам Голунов говорил о том, что... И поддержка, все окружение Голунова говорили о том, что Иван предлагал сделать вот этот смыв, да, срез.
Отказали.
Ему отказали. Именно органы говорили о том, что они хотели сделать, но Голунов им отказал. Давайте устроим голосование, друзья. Очень быстренькое, очень коротенькое и очень простое. Домашний арест Ивана Голунова. Это надолго? Да, надолго. 495-134-21-35. Еще раз. 495-134-21-35. Да, это надолго. И эта ситуация не разрешится в этом году точно. Нет, это ненадолго, это прям временные решения, и совсем скоро Голунова либо отпустят, либо посадят, неважно. 134-21-36. Совсем скоро ситуация изменится, домашний арест — это только временное решение. Мы с тобой говорили о Серебренниковой, ты говорил о том, что эти ситуации вообще не схожи.
Но это разные дела,
обвинения. Да, я говорю именно о реализации этого всего, вот через домашний арест. Как мне кажется, что... Почему-то, у меня есть такое ощущение, что домашний арест в этом смысле характеризует, что не находят достаточное количество обвинений для того, чтобы его посадить, поэтому им нужно немножечко больше времени для того, чтобы найти эти факты. Ну, раскрыть дело.
Ну, что он бы сидел, сидел бы в СИЗО, и так же бы они искали.
А в СИЗО, если его посадить, будет общественный резонанс. Нельзя.
Так и он и сейчас есть общественный резонанс.
Ну, конечно, сейчас он дома, все хорошо. Но по факту для Голунова это означает, что он больше ничего не пишет, по крайней мере, сейчас. Он не может работать.
Марк Дель, наш слушатель, пишет, что с другой стороны, если его действительно задержали из-за его журналистского расследования по поводу кладбищенского бизнеса, то силовики сделали, что и хотели. По итогу теперь Голунову связаны руки, и расследование приостановлено. Марк Дель, редакция «Медузы», уже заявила по этому поводу, что расследование этого дела, которым занимался Голунов, будет продолжено, и ими займутся другие уже журналисты, и не только журналисты «Медузы», но и других изданий.
Да, доброе утро, здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу?
Здрасте. Домашний арест – это для него нормально, потому что ниже только есть подписка о невыезде, а здесь хорошо, потому что ему не могут дополнительного вреда нанести. И с другой стороны, там его не обвинят в том, что он оказывает давление на свидетеля, а скрыться он вряд ли скроется. Здесь другой вопрос. Здесь другой вопрос, что это 100% липа, насколько я понимаю, в медицине. Потому что я немного разбираюсь в этих вопросах. И, значит, я просто-напросто прохожу значит, потерпевшим по делу, которое, значит, обозначает статью 159.4, это мошенничество в особо крупном. А Голунов в свое время, он раскрыл мошенническую систему отбора квартир в Москве. Если вы знаете, там 500 квартир он просто указал. И там система была элементарная, там микрозаймы, там подсовывали документы, люди что-то там подписывали, а потом они становились бомжами. А бомжей в Москве, чтобы вы знали, 180 тысяч. Вот, и, значит, поскольку там сидят люди, которые в курсе дела, там это там квази-банкиры, там еще какие-то финансисты, конечно, их крышует кто-то. Но этот уровень, я вам объясню, на уровне полковников, вот на уровне, скажем, начальника, даже не районного, скажем, а межрайонного, и как у нас называется, у нас что там, префектуры, вот, значит, вот такого уровня.
Смотрите, если сейчас дело передано уже в главное следственное управление столичного главка МВД...
Вот это очень хорошо, что к Новикову передали. Вот там это означает, что следственный комитет, я в курсе дела, потому что я там моими делами занимался следственный комитет, только не Москвы, а глав Московской области. Вот, это очень хорошо, там возьмут за задницу всех, кто этим занимается. Единственное, конечно...
То есть вы предрекаете, будут какие-то отставки, то...
Да какие отставки? Нет? Там могут просто посадить мусоров соответствующих. Там дело в том, что убегут только самые-самые вверх, вот самый край. И то, если они сами не смоются. А всех нижних, конечно, захватят, потому что, дай бог здоровья, Бастрыкин, он сейчас очень сильно почистил следственный комитет, понимаете? А моя жена вместе со мной выгнали одного, значит, подполковника, который был начальником отдела одного из районов Московской области.
Мы отдел отходим.
Милиция, а милиции передали документы преступникам, на которых я писал заявление. Это хорошо, у меня этот вопрос весь контролировался в главке. И он вылетел оттуда за 9 месяцев до пенсии. Понимаете? Вот так что я в курсе дела, что там делается. Это кругом одни мошенники. И вот его про школу говорили, надо курс преодолеть. Вот знакомство школьников с мошенничеством в нашей стране. Вы даже не представляете, что у нас творится.
Спасибо большое, спасибо большое. Съехали мы с темы. Продолжаем разговор все-таки про Голунова, Ивана Голунова. Вопрос следующий. Этот его домашний арест, это краткосрочное явление или это надолго? Давайте попробуем хотя бы с этим разобраться. Понятное дело, что домашний арест это лучше, чем СИЗО, но все же. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу вам рассказать как-то в действительности, без всяких, опять-таки,
бас. Давайте, только покороче.
Это сенсация невероятная. 228 через точку 4 никогда никто не уходил. Понимаете, это статья тяжкая, особо тяжкая, 10-15. Это очень серьезное дело. И то, что это сделали, суд фактически признал, что доказательство там слабо. Понимаете? Это для судьи это подвиг.
Что домашний арест это подвиг?
Да, потому что, по идее, это все, это изоляция на 2 месяца. Это,
ну, с продлением. Даже... Там то будет постоянно
его продлевать. Должны были посадить уже, но почему-то получилось так, что он сидит дома,
нет,
правильно?
Нет, не почему-то. Это не почему-то. Дело в том, что судья, как правило, сумасшедших там немного. Понимаешь? Я не знаю, на мой взгляд. А судья, который это все дело затеял, он понимает, что это под очень серьезным контролем общественности. Поэтому он внимательно почитал, что ему дало следствие. Угу. Вот в чем все дело. И там, видимо, есть серьезнейшие пробелы. Дело в том, что если такая статья инкриминируется, нельзя без меры пресечения. Как о подписке речь вообще не может ни под каким видом идти. И ни под каким видом раньше и не давали домашний арест. Это просто сенсация. Это, я не знаю, может быть, это первый случай в истории московского
суда. Вот с вами соглашается подвиг судьи в том, наш слушатель, что решение под отмену, так как статья особо тяжкая. Вы все правильно толкуете.
Говорите. Спасибо, спасибо, спасибо.
Алло.
Вы еще хотите что-то сказать, да?
Да, извините, чтобы вы понимали, слушатели, по этой статье УДО даже не по половине, а по 2/3. Понимаете, насколько это тяжелое обвинение... Потому что отсидеть придется почти все. И вы задавали вопрос, надолго это или нет. А вот этот вопрос, в общем-то, чести мундира. Понятно, что те, кто это дело устроил, если это подтасовка, скорее всего, это так, они, конечно, будут сопротивляться. Вот там предыдущий товарищ звонил. Ну, это же какие-то такие, не знаю, крови, рыдания. Я вам объясню, почему. Потому что, в общем-то, они тоже не пальцем сделаны. Ребята, они будут сейчас что делать? Я даже могу послушать меня. Они сейчас найдут наркомана, бывших, а может даже действующих, которые будут говорить, что они у него покупали.
Вот и все. Вот все дети. Так,
хорошо, да. Вам не кажется, что теперь, ну вот, нет ощущения у вас, что все это следствие будет тянуть и дотянуть до тех пор, пока там не пройдет год-два этого домашнего ареста?
Ну, понимаете.
Когда уже не будет общественного резонанса на эту тему?
Нет. Дело в том, что, в принципе, какое-то решение будет принято гораздо быстрее. Потому что, в общем, понятно, если в действительности что-то есть, это одна игра. А если это все байки, понимаете, сказки Гофмана, это другая.
Смотрите, они находят вот этого наркомана действующего или бывшего, который заявляет, что он покупал у Голунова. А где доказательства, где видео, где еще что-то? Или нам в наших судах теперь не надо, и можно любого человека найти, дать ему немножко денег и сказать, а, ну вот я его знаю.
Нет, и... вы абсолютно не правы по поводу денег. Никто никаких денег давать не будет. Просто в них... у этих людей, которых могут допустить. Да, и вот эти опера, которые попали во всю эту историю, я думаю, они тоже не то, что они страшно злые. Ну, кто-то им поручил. Я не верю, что это инициатива каких-то низовых работников. Ну, не может быть. И понимаете, и происходит такая ситуация. Они, и поэтому вот те люди, которые могут дать ложные показания, они достаточно стойкие в этом, потому что они понимают, если сейчас все повернется, их могут посадить на чем-то группу. Поэтому, но еще раз хочу повторить, что решение, в принципе, будет принято генеральное, сравнительно быстро. Потому что, в общем-то, если это подтасовки, ну, тут это, чтобы этом разобраться, нужно, там, не знаю, 10 дней.
Я понял. Спасибо, спасибо большое. Хорошо, а если это подтасовка, что будет дальше? Полетят головы?
Ну, как до этого наш слушатель говорил, то да. Верхушку оставят, а остальных уберут.
Напомню, у нас идет опрос, друзья. Вот это домашний арест Голунова. Это надолго? Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Продолжаем голосовать, продолжаем принимать ваши звонки. 495-7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ростислав, я хочу сказать, мне кажется, что в квартире Голунова были в его отсутствии еще до его задержания.
Он так утверждает, что он ему отдал ключи. В это время они сидели в машине в полицейской, и правоохранители пошли без его ведома, с его ключами, в его квартиру, и 20 минут там находились. И он утверждает, что за эти 20 минут можно было подбросить все, что угодно.
Да мне кажется, что они были еще даже, может, в апреле или в марте, потому что я помню, вот в штаб-квартире штате в 89-м нашли учебный фильм, там пособие по обыску квартир от лубянских коллег, это еще было в 89-м году, то есть у нас умельцы на это есть. А в чем проблема СИЗО, в чем опасность? В том, что вот в ТАСС уполномочен заявить, там ведь арестованный Зотов говорит начальнику полиции, вы же специально, ваши люди мне ночью спать не даете. Вот в этом тоже была бы опасность, если бы он оказался в СИЗО. И еще... Вот Ольга говорила про международный резонанс, я думаю, что...
Я Екатерина.
Пора... Вчера Ольга говорила.
Ага. Да.
Я думаю, пора берлинской мэрии сворачивать сотрудничество с мэрией Москвы, где происходит то, что описывает Голунов. Вот. Потому что вот даже то, что они там делают, по московской мэрии в Берлине, там последние концерты хора Турецкого 11 мая, он просто разочаровывает, там... За наши деньги там еще развлекают берлинцев, там и создают положительный образ Москвы, который она совсем не является. Поэтому у кого есть выход на Германию, вот 184-00, телефон ведомства Меркель в Берлине, скажите, чтобы прекратили.
Спасибо, спасибо, до свидания.
Мы так неожиданно от Голунова к Меркель мы пришли.
Мы все время сваливаемся на другие темы. Давайте все-таки останемся в рамках предложенной ситуации. Иван Голунов получил домашний арест. Его дело теперь...
Марк Дель предполагает, что дело развалится к октябрю. Сейчас по наркотикам сажают только по фактам. Дела.
Мне тоже кажется, что...
Здесь дело развалится.
Развалится, да, но я думаю, что ближе к Новому году, если прекратится, все это будет хороший, положительный результат. Доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Но вы знаете, чтобы оценить события, нужно, чтобы прошло время, там 10 дней, 10 месяцев. Я думаю, тяжа будет очень длительной. Правильно, там написал вам один из слушателей, то, что, естественно, будут, как на примере Серебренникова, руководствоваться тем, чтобы резонанс стих. На моей памяти люди сидели еще до суда и были оправданы по несколько лет в Бутырке, но это тяжелые 90-е годы, и, как правило, данные люди соглашались на все, чтобы их отправили в зону, не терпеть те катаклизмы, и в том числе недосыпания, которые происходили из-за переполненных камер. Там судья просто смеялся. По поводу его заключения под стражу, а содержания в виде домашнего ареста, ну, вы правильно указали, что есть материалы дела, в котором есть какие-то нестыковки, скорее всего, мы эти материалы, конечно, не то, что не изучали в глаза, не видели, но тем не менее все изъяны будут истолкованы, если суд состоится, не в пользу так называемой стороны обвинения, а в пользу обвиняемого и его защиты. Поэтому, согласно тому, что чем руководствовался судья, видимо, она достаточно пристально смотрела. Ну, естественно, судья, как говорится, имеет практику подобных дел, и, может быть, еще не менее резонансных долгие годы. Поэтому, посмотрев на эту нестыковку и какие-то, может быть, действительно изъяны, посчитала, что не стоит, не было веских оснований заключать его под стражу именно в СИЗО. И, естественно, не из-за того, что там выступали толпы за его там вообще полное освобождение, что и не произошло. Это говорит о том, что на самом деле дело будет, если не затянуто, то ювелирно изучаться.
Ставка какая? Какой прогноз? Когда освободят Голунову?
Я думаю, будут тянуться по продолжительности, как и Серебренникова. Тем более, давайте не будем забывать, виновен он или нет, ему грозит там ни червонец, ни пятнашка, а то, что было не помимо указано оперативниками, которые, ну, всеми там дознавателями, которые это дело сейчас ведут, то, что там обнаружен был другой непосредственно адрес по поводу хранения наркосодержащих веществ и препаратов с мудреными наименованиями, там, ну, просто... Это в особо крупных размерах, там как бы это расстрельная статья во времена Советского Союза. Поэтому в любом случае та другая сторона будет настаивать на том, чтобы это дело довести до логического завершения, в том числе и в плане оправдания, я имею в виду со стороны защиты. Еще один аргумент, я имею в виду то, что и оперативники, и преступный мир действуют по одной, бывает, схеме. Чем, как говорится, наглость и примитивность – это сестра неправдоподобия. Вот, и поэтому, я думаю, в любом случае, один характерный фактор – любая служба, даже несмотря на борьбу с коррупцией, не хотят выносить на низовом уровне или на каком-либо еще, мотивируя это потом впоследствии совсем не тем, что соответствует действительности, не хотят выносить мусор из избы. И я думаю, если кто-то и присядет, то найдут козла отпущения, которые отделаются тем, что получат дисциплинарное взыскание с увольнением из органов внутренних.
То есть вы считаете, что Голунова оправдают?
Я не считаю, что он и невиновен, и виновен, но тем не менее 50 на 50. Вот. И хочу вас просто предупредить, то, что на самом деле у нас очень, как бы, да, порой сотрудники не соответствуют той квалификации, в том числе и те постовые, которые вы видите с табельным оружием. Просто один характерный тест, подойдете и спросите у него наизусть, которую мы знали всегда, мы стреляли каждый месяц, в том, на разных полигонах и тирах, и в дивизии Дзержинского наше подразделение каждые 3 недели занималось стрельбой. Подойдете, спросите, знает ли он наизусть 23-ю статью закона о полиции, я уверяю вас, поэтому, а он не знает, поэтому они боятся применять сейчас и остаются в ранге терпил, в том числе и с оружием по отношению к преступникам, сколько бы их ни было.
Понятно, спасибо большое. Ну вот, у тебя не складывается ощущение, то, что это какая-то уже проработанная схема, знаешь, когда...
Нужно брать человека, подбросили наркотики?
Мы обиделись, попытались человека быстро посадить, не получилось, общественный резонанс, все дела... Мы сажаем его на домашний арест и ждем, когда просто люди все забудут. Да, все поутихнет, и потом можно будет так на тормозах спустить без наказания всех.
Если честно, почему-то мне кажется, что здесь особо не поутихнет.
Ну тут просто, понимаешь, в чем штука? Они попали в журналиста, а журналисты народ такой, ну, ты не понаслышке знаешь, Екатерина, что злопамятный, во-первых, во-вторых, особенно, когда дело касается коллег и своих, да, и особенно, когда дело касается таких резонансных инфоповодов, ребята, мы можем это обсасывать круглыми сутками, и, в общем, они на полгода точно себе обеспечили прям дико незавидное положение, вот.
Владимир задается вопросом. Голунов идиот, надо быть крайним идиотом, проводить такие расследования и дома развешивать наркоту. Вы знаете, Владимир, этим вопросом с самого начала, как только все это стало известно позавчера, все об этом и говорили. Когда ты именно журналист, такой с большой буквы, ты занимаешься расследованием очень серьезными ребятами, когда тебе поступают угрозы каждый раз, когда ты что-то делаешь.
Ты должен
делаешь.
Быть кристально чистым
конечно,
везде, в других местах.
Конечно, конечно.
Для того, чтобы
и я думаю, Голунов, Ваню, он это понимает прекрасно, и вот в данном случае у меня почему-то нет никаких сомнений, что в этом деле Голунов чист. Вот это просто мое ощущение. Окей. Я с ним не знакома.
Даже если все-таки то, в чем его обвиняют, правда, надо быть действительно с IQ единичка, чтобы все это делать у себя дома и при этом надеяться на то, что это никогда никто не найдет. У нас было голосование по поводу того, домашний арест Голунова надолго он или нет, и 71% считают, что это надолго. У нас новости. Пам-пам-пам. О, включились. Друзья мои, у нас музыкальная рубрика, и сегодня я расскажу вам одну занимательную историю.
Витюша каждый раз просвещает меня и вас, в том числе, какими-то неведомыми исполнителями.
Неведанными, да.
Невиданными, неведомыми.
Сегодня мы поговорим об исполнительнице, которая пришла из Ютуба, и она до сих пор остается там. Ну, как это мейновая ее площадка, но она еще пытается развивать свою и коммерческую деятельность. Ольга Риторан, по-моему, так ее правильно зовут, ну, неважно, Ольга, в общем, это точно. Более она известна как Аймори, и есть у нее еще псевдоним именно коммерческий, называется он Манада. Я спорно, короче, назвать так человека. Не хотелось бы, чтобы меня так назвали, но тем не менее. А известна она была своими сатирическими песенками. Одну из них мы сейчас послушаем, а потом услышим ее новый дебют уже в качестве коммерческого артиста. Поехали. Это было записано где-то полтора года назад.
Уже в пятый раз подряд.
Называется песня Юрию Дудю.
Спасибо Юрочке Дудю, подсказал, угадал. Контрацептивы собирая, все аптеки в химках, зная про мою любимую коллекцию, не могу. Сохну по Юрию Дудю, пою Юрию Дудю, пою Юрию Дудю, пою Юрию Дудю, я балдю. Но ласточка моя пригласил на интервью другую, не меня.
Земфира Рамазанова.
Но почему?
Короче, занималась...
Как-то так.
Ну, да, занималась она тем, что писала такое музыкальное блогерство, писала она песенки под какие-то интересные события, происходящие в сети, а потом решила, что...
Молодец, правильно сказал, сеть, я порадовалась.
Катя сделала такое лицо прям, мой пацан, молодец. Да, это слово я запомнил. И теперь, друзья мои, ровно тот же самый человек, 2 года спустя, Манада. Слушаем внимательно.
Уже клип полноценный.
Да, это полноценный клип, в нем тоже принимали участие блогеры. Если кто-то знает такого блогера, Snail Kick, вот он главный герой этого клипа.
Меня в груди, ты все виды алкоголя и пропасти. Не веди меня по всем своим демонам. Отпусти, отпусти. Рядом нет тебя, но в мыслях постоянно. Как бы ни бежала от тебя, я просыпаюсь пьяной. Твоя эгоистка, не трать мое время зря. Я тут получу свое.
пишет: «Эх, пробилась, а зря». Пишет Коман. На самом деле, после вчерашней Ольги Бузовой, мне кажется, мы больше не в силах терпеть. Больше, более низкого дна мы этой жизни не найдем. Ты слышала песню «Бузовой водиться»?
Ты мне же вчера, сегодня ее ставил, нет?
Нет, я не ставил, я тебе рассказывал. Там песня с рифмой из серии «Водиться, напиться, поясница, пробиться, добиться». Вот, я тебе все время говорю, там можно прям... Пушкин перевернулся. На неделе, когда у него был юбилей, 220 лет за день рождения.
А тут Бузова так, выпустила
песню «Водиться», да. Короче, кому понравилось, не понравилось, еще раз напомню, это Аймори или Монада, вот последняя реинкарнация этого человека называется Монада. Девочка реально из ютубчика пришла и старается сейчас завоевать уже новый для себя коммерческий рынок.
Магдель пишет: для пубертатников норм, а так тексты пусты и бессмысленны.
У нее много песен, она вот в этом у нее проблема. Я чуть-чуть просто слежу за там, музыкальной движухой внутри нашей страны. У нее вот есть ощущение, что она о себе большего, чем представляет. Понимаешь, о себе большего мнения. Ну, то есть такое ЧСВ повышенное настолько, что не очень комфортно рядом с ней находиться. Но пожелаем удачи. Все-таки это лучше, чем, правда, чем сидеть на стареньком и выходить за счет старенького. Пусть лучше будут больше
новенькие
таких...
Новенькие клипы?
Да, пусть лучше
будут такие... На Евровидение, глядишь, поедет.
Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что мы просто перестанем туда ездить. Ладно, переходим к новостям. И на последние, 20 минут эфира мы будем обсуждать животрепещущий вопрос по поводу позиционирования российских брендов. А именно, Катечка, помоги мне, пожалуйста.
Ты хочешь про Яндекс.Телефон поговорить?
Ну, да, Аркадий Волош, я нашел, все хорошо. Аркадий Волош признал ошибку в позиционировании Яндекс.Телефона. Гендиректор Айфона Яндекса сказал, что мы, когда презентовали Яндекс.Телефон, мы как-то больше смотрели на Айфон.
Ну, позиционировали как iPhone.
И пытались сделать такое классное устройство, на самом деле надо было все сделать попроще. И у меня к вам сразу, друзья мои, вопрос. В каком сегменте российские продукты могут быть конкурентоспособными? Рассматриваем три варианта ответа. Самые бюджетные, средние или супердорогие. И с одной стороны, хочется сразу вспомнить историю, да, что вот у нас сейчас есть две абсолютно российские машины. Это «Лада» и «Аурус». И там мы должны быть конкурентоспособными, да? Но вроде как «Лада» уже не такая дешевая, потому что вот «Лада Веста» стоит 700 тысяч рублей, например, да? И это уже там «Солярис» тот же самый. А «Аурус» очень дорогой.
Даже тульский губернатор говорит, я бы купил, но дорого.
Дорого, да, не по карману. На этой неделе еще начали продаваться обновленные фотоаппараты «Зенит-М».
И Витюша не поленился и узнал, сколько стоит.
470 тысяч рублей! Их самое главное, их выпустили 500 штук, а их уже все распродали.
Ты не успел, то есть.
Ну, я бы и не старался, да, я не очень понимаю, зачем. Так вот, друзья мои, вопрос к вам очень важный. В каком сегменте российский товар для вас выглядит наиболее привлекательно? В каком сегменте российские товары вы бы стали рассматривать как конкурентоспособные? Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Подмосковье.
Михаил, здравствуйте.
Ну, давайте так, есть сфера технологическая. Это товар, который выпускается, в котором заложены технические разработки, который эволюционировал от начальных технологий, там еще 150-летий. Все здесь, к сожалению, ни в чем никогда...
Это понятно, да, это понятно.
Конкурентная причина очень простая. Все исходное, что мы сегодня даже будем считать изготовленным здесь, имеет генезис, конечно, западный, потому что все технологии, все от штангенциркуля до заклепки, все пришло из Америки, Англии, Германии, Чехии когда-то. Поэтому сегодня считать какую-то технологическую разработку, которая представлена на рынок, с технической сферы нашей продукции невозможно. Поэтому об этом надо забыть. Но природная сфера, которая является не менее важной, и конкуренция, в которой происходила всегда, это антропосовская конкуренция, это абсолютно возможно. Умы русских людей очень всегда ценились на Западе. Надо сказать, ни один из умельцев, который перебрался туда, не был забыт, не был фальсифицирован. Например, ну, примеров море, гигантских, великий от Зворыкина там, Сикорского, многие еще не знают, например, на заре развития аудиоаппаратуры из всех этих вещей, когда еще были бобины, такая была мировая компания «Амекс», знаменита всем, то есть пленка «Амекс», оборудование «Амекс». А знаете, что такое «Амекс»? Это Александр Михайлович Понятов, русский иммигрант, который основал эту колоссальную корпорацию в Америке.
Так сегмент какой для нас? Вот сейчас что? Какой сегмент? Вот Волош только, говорит, например, о том, что...
Только умы на экспорт. К сожалению, ну не можем мы создать за всю историю нашей страны ни одного автомобиля, ни одного станка. Ну не можем, но это факт, понимаете? Иначе бы они были, но их нет.
Спасибо, спасибо большое. Мы возвращаемся к
валенки,
теме.
Говорит Осин. Мы можем вот создавать валенки. Ну,
что-то несложное, да. Что-то не настолько многосоставное, как телефон. Валенки, не знаю, ведерко с крышечкой.
Ну, Айрат говорит, оружие неплохое, да?
Оружие неплохое. Ну, что?
Программирование IT.
Все равно, понимаете, наше оружие пользуется популярностью только потому, что оно дешевле во многом. Оно дешевле и надежнее.
Американского, оно... да?
Ну, да. Доброе утро, здравствуйте. Как считаете вы, где мы все-таки можем быть конкурентоспособны? Российский товар.
Доброе утро, Михаил, Москва. Ну, фирма называется Ampex, а не Амекс.
Да.
Вот, понятовская. Значит, смотрите, околовоенная тема, значит, это дозиметры бытовые. Здесь мы делали, причем уже в конце 80-х годов, весь мир, знаю, потому что имел отношение к разработке, угу. От Англии собиралась покупать весь годовой выпуск дозиметров «Поиск-2», но начальство не... согласилась, вот, значит, действительно какие-то вещи, то есть по разработкам уникальным, понимаете, в чем дело? Мы можем создать что-то действительно чудесное.
А продвигать но не можем.
Как только надо тиражировать, то есть производить массово, мы уже пролетаем. То есть я знаю очень много и по видеокамерам, значит, миниатюрным, тоже начало 90-х, значит, просто американцы купили нашу разработку и это самое. Вот. Скажем так, опять-таки 90-е, когда разгромили советское, но у нас не патентное бюро было, а комитет по авторским правам, чемоданами все вот эти вот авторские права, особенно то, что то, что очень много людям отказывали, но документация оставалась, чемоданами в США и Израиль вывозилось. Вот вам и все. То есть наши изобретатели одни из лучших, но производить мы не умеем.
Спасибо, спасибо. Давай попробуем представить. Вот ты чем-то российским пользуешься сейчас в жизни?
Технологиями?
Ну, вообще, в принципе, товарами. Вот прям made in Russia.
Я вот даже вот настолько... Ты думаешь, вроде бы что-то ты российское купил, а потом выясняется, что это уже давно произведено в Китае и делается по каким-то
китайским технологиям. Ты пока подумай.
Ну, вот честно, я не могу.
А мы ответим на звоночек. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Я полагаю, что кондитерская промышленность, наверное,
что... Вас так плохо слышно.
Вас очень плохо слышно, простите, пожалуйста. Гурген, видимо, Гурген.
Да, да,
но,
да.
Пожалуйста, перезвоните, когда будет все хорошо со связью, потому что иначе это невозможно. Ну, так ты подумала?
Ничего.
Вообще ничего.
Ну,
даже, ладно, хорошо.
Дизайн. Вот, российский дизайнер. Я в последнее время покупаю платье у российских дизайнеров. Но вопрос, а ткани где производятся? Оп.
Ну, это во многом. Dolce & Gabbana тоже не привозится в конец самостоятельно.
Конечно. Но одежду я покупаю в последнее время. Наши российские дизайнеры меня очень радуют. Они не очень бюджетные, но у них качественные вещи. По крайней мере, у тебя швы не расходятся на глазах, как у какого-нибудь H&M.
Ну ладно, ну ты просто берешь масс-маркет.
Вот платьишко вот это, на
котором... Ну встань,
на мне,
покажи, встань.
Это, вот, смотри, российские дизайнеры.
Друзья мои, кто может сейчас включить камерку и посмотреть? Катя специально для вас попозировала российские дизайнеры.
Вот, наше. Да, ну оно простое, но мне очень нравится.
Ну окей, для тебя вот, я просто не очень хорошо разбираюсь в легкой промышленности, может, ты мне поможешь. А вот российские дизайнеры в легкой промышленности, они все-таки в какой сегмент бьют?
Средний. Ну не дешево, как китайцы, да, как какой-то масс-маркет, и не супердорого, как бренды, я Dolce & Gabbana упомянул, вот.
Ну они конкурентоспособны?
С кем?
Ну, с брендами, которые есть,
да,
на рынке.
Да, я думаю, да.
Ну, то есть, не
да,
знаю.
Да, да, да. Они хороши в последнее
время. С американскими
время.
Дизайнерами, которые приезжают в Россию.
У нас тоже, знаешь, такой массовый. Ну вот Майкл Корс, американский дизайнер. А в Америке он считается таким, его никто не покупает, а у нас он стоит бешеных денег. Вот, он у них такой, знаешь, уже такой масс-маркет, а у нас Майкл Корс это что-то такое очень дорогое. Ну вот как вот здесь?
Ну, и
с Майклом
самое...
Корсом они не конкурируют, нет.
То есть они подешевле?
Подешевле.
Хорошо. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Анатолий, да. В какой сегмент бьет российский продукт?
Ни в какой. Вообще ничего нет российского. Только Пятерочки купил. А галоши. Очень удивился, что они произведены в России.
Да что...
Дешевые, качественные, на даче ходить. Больше ничего русского.
Ну, видите, а вы говорите, ничего. Видите, есть галоши. Ну, а просто на рынке галоши, российские галоши, они все-таки в какой
семье? Они конкурентоспособные. Они стоят просто копейки. Вот просто реальные сущие копейки. И мы в этом плане впереди планеты. Все, можно даже погордиться за нас. Мы галоши научились делать.
Здорово, здорово. Ну, это тоже немало, понимаете?
Георгий
галоши
пишет,
это тоже немало.
Велосипеды стелс наши массово продаются.
Ну, стелс, по-моему, не наши. Если я ничего не путаю, стелс, по-моему, как раз китайский. Если я ничего не путаю.
Евгений, наш звукорежиссер.
Ледоколы кивает. Атомные производим только мы. Ну вот, наконец-то. Сейчас мы с Катечкой пойдем в магазин, купим себе по ледоколу. Все будет хорошо. Давайте подумаем все-таки, может быть, есть какой-то продукт. Я даже хочу узнать, чем российским вы пользуетесь. На самом деле, то есть есть же какие-то вещи, которые мы наверняка просто даже не задумываемся о том, что пользуемся этим, а это российское. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы знаете, я вот не согласен с Михаилом, что там станки 7 стран мира производили, Советский Союз экспортирует, так сказать. А сейчас мы как бы сырьевая колония, рынок сбыта.
Чем российским вы пользуетесь сейчас? Рассказывайте.
Вы знаете, вот эти якобы наши бренды российские, там, допустим, «Шоколад России», «Щедрая душа», на самом деле они принадлежат иностранцам, все эти бренды, так сказать, только у нас производятся.
Так производится-то в России, это уже неплохо, спасибо большое.
Смотри, я читаю про велосипеды «Стелс». Разрабатываются в России, главный офис, это компания «Веломоторс» разрабатывает, находится в Московской области, в Любе.
Да ты что?
«Веломоторс», российская машиностроительная компания.
Ну, тогда
крупнейший
все.
Российский производитель велосипедов, мотороллеров и так далее.
Здорово.
Так что «Стелс» наш.
Все, у нас есть чем гордиться. Есть...
Ага, тут пишет «Стелс» — это Белоруссия делает на экспорт, это бывший «Аиста». Я вот читаю в интернете то, что вот вы слышали.
Доброе утро, здравствуйте. Чем российским пользуетесь? Здрасте.
Доброе утро. Да ничем не пользуюсь, а что
как
конкурентоспособно,
так?
Могу процитировать Сергея Даренко, пенька и дизентерия.
Я вот тоже, я думаю, да, что спасибо, что надо что-то еще найти, но вот не понимаю я пока, что это может быть, знаешь?
Годные кованые диски делаем, доктор Хомутовский говорит, мотоцикл «Урал».
Сигареты вот.
Российский «Беломор».
Да. Ну смотри.
Составляющие стелс, это Китай, я работал там.
Есть
много.
Есть российская фирма, называется Caviar, как икра, Caviar. Они берут айфоны и оборачивают их в золото. Ну то есть они вот из обычного айфона делают очень дорогой телефон. Настолько дорогой, что там дешевле 400 тысяч вообще нет ничего. И продают их по всему миру. Это считается одним из самых крутых монополистов вот в мире тюнингованных устройств. Это круто? Это можно считать российским продуктом?
Нет.
Почему?
Ну, а что ты только напыление золотое сделал, и все? Ты же не разработал, ты же технологии не разработал, корпус ты сделал, и все. Но это не делает тебя...
Ладно, я пытаюсь что-то найти российское. Доброе утро. Чем российским пользуетесь? Здрасте.
Здравствуйте. Россия занимает... Первое место в мире. Машиностроение, тепловыделяющие элементы, реактивные двигатели. Система, пшеница, водка, дрожжи, меласа, свекловичный жом, гречиха, металлы, тесто, алюминий, стальные полуфабрикаты, никель, трубы больших, это чугун, прямо восстанавливающее железо, хром. Это азотные удобрения, радиоактивные материалы.
Удобрения.
Лесопромышленный комплекс. Шпон. Это первое место в мире. Прочее. Это природный газ, алмазы.
Спасибо, спасибо, спасибо большое. Вас просто очень плохо слышно, правда, пропадаете. Но есть проблема в том, что вы перечисляете. Все это классно, все это здорово, мы очень гордимся нашей страной. Но проблема в том, что мы этим не пользуемся в обычной жизни. Вот. Это не прикладные вещи, немножечко.
Все, смотри, пишут, что что-то мы разрабатываем в России, но делают в Китае. Вот саб-доски для серфа разрабатываем мы, делаем в Китае. Круто, пишет 248-й. 208-й
пишет. Здорово, нет.
Детская обувь, зебры и котофей. Обе российские, но сборка Китай. Техника Борг, насколько мне известно, не российская.
Да, Георгий, вы...
Давайте уточним.
Борг, насколько я помню, это немецкая фирма.
В Калининграде пишет. Продукция торговой марки производится на предприятиях КНР, Польши, Венгрии, Германии, Японии, Турции, Франции. И других стран.
Ну, где, нет, где производится, это понятно. Сейчас вопрос именно в том, что мы придумали.
Ой, смотри, торговая марка бытовой техники и электроники одноименной российской компании.
Мой мир не будет прежним. Все. Мой мир не будет прежним. Ну, это интересно. Друзья, чем российским пользуетесь? Давайте с вами быстренько пообщаемся, поговорим. У нас осталось буквально 5 минуточек. Давайте найдем все-таки те товары, которые нам нужны, и которые мы в состоянии сами с вами купить, и где наши российские фирмы будут конкурировать. Доброе утро. Здрасте.
Алло. Доброе утро. Вот вы все это как-то, простите, поганите, а вот я недавно купила в Домодедово, есть такой авиагородок.
Угу.
Туфельки, ботинок, которые сейчас как баретки вот носят.
Да.
Балетки. Ну, не балетки, гораздо красивее. Дизайн шикарный, в Люберцах изготавливают. У меня, ну, как сказать, я избирательно подхожу к обуви, и немножко проблемная нога левая там в связи с травмой. Но это уже не важно. Я была удивлена. Около 2000 стоит в Люберцах изготавливают. Поэтому вот эти все... фирмы, премирмы, это все это фигня. Вот вы не правы, потому что есть
мы...
нормальные... А почему мы не правы? Это мы же не...
Как зовут вас,
мы
скажите,
пожалуйста. Мы пользуемся, дорогая моя, дорогая, пользуемся вот недавно.
Да, и пожалуйста, вам, хорошо, платье, скажите, чем, платье, и мы тоже шикарное. Будем пользоваться.
Послушайте меня, платье шикарное, вот Иваново изготавливает. Их дизайн, их ткань, что вы еще хотите?
Так мы что? И хотим это, ну, тоже
зачем,
знать, где это купить.
Вы позорите. Вас Бодаренко вообще, я не знаю, после...
Милая,
эфира...
кого мы позорим? Вот. Милая женщина, милая прекрасная, скажите, как вас зовут? Мы ведь не против, мы за, мы никого не позорим. Я сама только что рассказывала, как
нет,
я покупаю
нет,
российских
нет,
дизайнеров.
Нет, я слышу оттенок вашего, так сказать, вещания.
Милая моя женщина прекрасная, вы не правы, вы не правы. Я очень
красивая.
Я, вот я вам и говорю.
Спасибо, спасибо большое. Я думаю, что стоит прервать этот разговор.
Чтобы
отбросить все сомнения, друзья мои, мы задаем
вопрос... За отечественную продукцию.
Да,
какую?
Задаем этот вопрос для того, чтобы действительно для себя понять, в куда все-таки стоит смотреть, если мы говорим о российских брендах. Ну, так случилось, что вот в конкуренции российские бренды в какой-то момент времени проиграли. Сейчас они выходят обратно на рынок. Хочется понять, куда смотреть, чтобы вот прочувствовать, поддержать российское.
Теперь мы вот, например, благодаря нашей слушательнице знаем, что в Люберцах можно купить прекрасную, без тени какой-то вы там слышите, за которую наш шеф бы мог погнать, как вы говорите, без тени какого-то сарказма и какой-то иронии. Назвали бы еще производителя, я бы реально купила эти балетки и платья, если бы мне это понравилось. Антон Л. пишет, масляные краски Нева. И на самом деле, Антон Л., масляные краски Нева, это акварельные краски Нева, они лучшие.
Нет, совсем нет.
А, нет, белые ночи. Масляные Нева, а белые ночи акварельные. Они действительно лучшие петербургские краски.
Нет.
Что нет?
Ну, нет. Ну, правда.
Худшие, что ли?
Нет, к сожалению, Настасья Михайловна сейчас не на связи, она бы рассказала все про акварельные краски. Там совсем не так все, вообще не так.
Котенок, я училась в школе художественной 5 лет. И до сих пор продолжаю что-то писать.
Ну, да.
Белые ночи лучшие акварельные краски.
Да нет же.
Да-да.
Ладно, хорошо, они конкурентоспособны, давай так.
Белые ночи лучшие акварельные краски до сих пор.
Я не уверен в этом. Я не буду спорить, я не уверен в этом. Давай еще заключительный звоночек и будем закругляться. Доброе утро, здрасте.
Доброе утро.
Чем российским пользуетесь,
Сергей? Я быстро. Давайте. Я одел балетки и спустился на грешную землю. Вот дайте 60 секунд. В Российской Федерации сотни тысяч базовых станций для мобильной телефонной связи. Все оборудование или американское, или китайское.
самолеты для гражданской авиации, половина из них, что летает, американская, вторая половина европейская. В российском автопроме тоже ничего российского не осталось, идет отверточная сборка. И, наконец, у нас в стране практически не производят медицинского оборудования, лекарства производят из привозного сырья. В массовом количестве мы продолжаем завозить из-за границы семена. Например, семена сахарной свеклы привозные на 90%. У нас ничего российского нет, кроме балетных тапочек.
Спасибо. Ладно, давайте закругляться.
Кассовое, подожди, прочитаю себе. А, кассовое оборудование производим. Покупают у нас немцы и чехи. То, что мы делаем здесь за 300 евро, а у них стоит 1200. Берут с удовольствием.
Вот. На этом мы заканчиваем. Друзья мои, мы в поисках российского выходим на улицы Москвы. С вами была Екатерина Звягинцева.
И Виктор Петров. Всем хорошего воскресенья.
Услышимся на следующей неделе. Пока.